Здравствуйте, это «Голос Америки». Вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова. В этом выпуске мы расскажем о событиях 926-го дня войны, пятницы 6 сентября. Главные темы.
Мы до последнего момента надеялись, что хоть кто-то из них выживет.
Во Львове сегодня простились с погибшими в результате российской атаки на город 4 сентября. Телеканал CNN опубликовал видео, на котором запечатлена казнь российскими военными троих украинских пленных.
Задача по прорыву обороны на границе России и захвата территории была выполнена.
Месяц Курской операции. Чего достигла Украина, на чем сосредотачивается Кремль и что дальше?
Чем дальше смогут продвинуться наши солдаты на передовой, тем быстрее в Украине и Европе будет восстановлен мир.
Союзники Украины впервые после летнего перерыва собрались на встречу в формате «Рамштайн». Зеленский участвует лично. Теперь обо всем по порядку и начнем, как всегда, с информации об обстрелах. 6 сентября российские военные ударили 5 баллистическими ракетами «Искандер-М» по Павлограду Днепропетровской области. Известно об одном погибшем и 58 пострадавших, среди них 5 детей. Аварийно-спасательные работы продолжаются. Также в результате ракетных ударов повреждены несколько предприятий, более 30 многоэтажных домов, детский сад и 3 десятка магазинов. В других районах Днепропетровской области 2 человека получили ранения, повреждены 11 жилых домов, машины, линии электропередачи и газопроводы. Как сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак, с вечера и до поздней ночи россияне атаковали несколько районов области. По Никопольскому району били беспилотниками, тяжелой артиллерией и градами. А по городу Люботин в Харьковской области из ракетных систем залпового огня «Торнадо-С». Там пострадали 6 человек, в том числе девочка-подросток. Подверглась ударам и граница Сумской области. Там одна погибшая и 4 раненых. Тем временем Россия уже готовит новые удары по украинским городам, в том числе по энергетическим объектам. У нас есть разведданные о том, что готовятся следующие массированные ракетные и дроновые удары, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. В гарнизонном храме Львова сегодня простились с матерью и 3 дочерьми семьи Базилевич, которые погибли в собственном доме в результате ракетного удара. Проститься с погибшими пришли родные, друзья, общественные деятели и жители Львова. Многие принесли с собой подсолнухи. Муж и отец семейства Ярослав Базилевич, который тоже пострадал в результате удара россиян и был, как сообщалось, в тяжелом состоянии, смог присутствовать на церемонии прощания.
Я в своей жизни никогда таких людей еще не встречала. Они всегда были активными, занимались многими видами спорта. Просто я не понимаю, почему это так несправедливо. Почему их светлая семья должна была вот так погибнуть? За что? Почему именно они? Это очень несправедливо.
Мы до последнего надеялись, что
последнего момента надеялись, что хоть кто-то из них выживет. Это была очень приятная и позитивная семья. Они ходили с нами в одну церковь. Нам сказали, что есть шансы, что они выживут. Мы ходили по больницам. Мы надеялись до последнего момента. Когда об этом объявили, это было очень больно даже для тех, кто ее не знал.
Семью Базилевич, 7-летнюю Эмилию, 18-летнюю Дарину и 21-летнюю Ирину, а также их маму Евгению, похоронили на Лычаковском кладбище города. Украинские военные вернули под контроль сил обороны часть поселка Нью-Йорк на Торецком направлении и вывели украинских военных из российского окружения. Об этом сообщают бойцы 12-й бригады Азова в Телеграм. По их словам, ситуация на линии боевого соприкосновения была катастрофической, однако Азову удалось ее стабилизировать. При этом обстановка остается напряженной. За сутки российские военные проводят до 15 штурмов в этом районе. Также российские военные значительно активизировали свои наступательные операции в районе Угледара и достигли незначительных тактических успехов, сообщает Институт изучения войны. Таким образом, отмечают аналитики, россияне хотят усилить давление на украинских военных и создать условия для дальнейших успехов на Покровском направлении. Все это может означать, что темпы российских наступательных операций в других районах на западе Донецкой области в ближайшей перспективе не снизятся. Такой вывод делает Институт изучения войны. Российская Минобороны, между тем, рапортует о победах и достижениях. Представитель этого ведомства Игорь Коношенков заявил, что Россия в Донецкой области захватила, Минобороны используют термин «освободила», 6 украинских деревень за 7 дней.
В результате активных и решительных действий подразделений группировки «Войсцентр» освобождены населенные пункты Кирова, Птичья, Скучная, Карловка, Заветная и Журавка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 5 механизированных пехотной, егерской, десантно-штурмовой бригад вооруженных сил Украины, бригады Нацгвардии и бригады теробороны. Отражены 53 контратаки подразделений вооруженных сил Украины.
Стоит отметить, что доклады Игоря Коношенкова не отражают реальной ситуации и не могут считаться источником достоверной информации. Как выяснило еще в первый год войны издание агентства, проанализировав сотни выступлений представителя Минобороны, Коношенков в своих сводках по несколько раз сообщает о захвате одних и тех же населенных пунктов, говорит об уничтожении такого количества оружия, какого просто нет у Киева, и приводит названия несуществующих деревень и даже областей. Телеканал CNN сегодня опубликовал кадры с казнями украинских военных россиянами. На полученных журналистами видео российские военные убивают 3 украинских во время их сдачи в плен на Покровском направлении. Это еще одно доказательство военных преступлений России, заявляют в офисе генпрокурора Украины. С подробностями Алексей Горбачев.
В распоряжении телеканала CNN оказались 2 видео. Первое было снято в конце августа в районе Покровска. На видеокадрах 3 украинских солдата выходят, шатаясь, и становятся на середину запыленной клеи, а затем на колени, положив руки на голову. После этого солдаты падают на землю. На следующих кадрах видны тела военных. Они лежат лицом вниз, без движения, а рядом поднимается облако пыли. CNN утверждает, что на видео запечатлена казнь российскими войсками 3 украинских пленных после того, как их окоп был захвачен. Еще одно видео, которое оказалось в распоряжении телеканала, было снято в мае в Запорожской области, недалеко от населенного пункта Работино. На этих видеокадрах российские военные приказывают сдавшимся солдатам ВСУ лечь на землю лицом вниз, а после этого командир с позывным «Турок» отдает приказ солдату с позывным «Малой» обнулить их. На кадрах видно, как российские военные открывают огонь. По словам представителей телеканала, источники в украинской военной разведке предоставили журналистам список из 15 подобных случаев, которые имели место с ноября 2023 года. Большинство этих ситуаций подтверждается видео и аудиоперехватами с беспилотников. Всего же, как заявил CNN генеральный прокурор Украины, его ведомство расследует 28 таких случаев, в которых погибли в общей сложности 62 украинских военнослужащих. Все эти случаи генпрокуратура расценивает как военные преступления, поскольку убийство военных, которые сложили оружие, нарушает 3-ю статью Женевской конвенции об обращении с военнопленными. Кадры из Покровского района отражают жестокую тактику российских военных, которые продолжают продвигаться на востоке Украины, отмечает телеканал CNN. Добавлю, что сотрудники телеканала обращались за комментарием в российское военное ведомство, но Минобороны их запрос оставили без ответа.
Алексей Горбачев, о видео телеканала CNN с кадрами расстрела украинских военных. 6 сентября исполнился ровно месяц с того момента, как Украина зашла на территорию Курской области Российской Федерации. Под контролем ВСУ сейчас более 1000 квадратных километров, десятки населенных пунктов, а в районном центре Суджа открыта военная комендатура. Александр Яневский о том, как война пришла на территорию России и какие у этого могут быть последствия.
Операция ВСУ на территории Курской области России началась в условиях информационной тишины со стороны Украины и стала неожиданностью для партнеров Киева, в том числе и для США, заявил Владимир Зеленский в интервью телеканалу NBC.
Мы никого не информировали.
Мы никого не информировали, и это не вопрос недоверия. Мы не информировали очень много институтов внутри нашей страны. Понимаете, это война, и утечка информации постоянная, и она может произойти не только от человека, но и посредством связи, планом. Я максимально сократил круг людей, которые знали об этой операции, и поэтому она была очень неожиданной. Я считаю, что это одна из причин, почему она прошла успешно.
По словам украинского военного аналитика Александра Шульмана, российские военнослужащие в Курской области были ошеломлены действиями ВСУ и не оказали существенного сопротивления.
Задача по прорыву обороны на границе России и захвату территории была выполнена блестяще. Когда Зеленский говорит об успехе или неуспехе операции, я воздержусь от комментариев, потому что цели операции до сих пор не озвучены. И если мы говорим о части военно-политической игры, ну давайте называть ее своими именами, это игра, по большому счету, то говорить о том, что успех или неуспех, можно будет только после завершения либо какого-то из раундов этой игры, либо после завершения операции целиком.
Александр Краутер из Центра анализа европейской политики отмечает, события в Курской области свидетельствуют, что Россия не обладает достаточными ресурсами для обеспечения безопасности на своей территории.
Украинцы за 4 недели захватили вдвое больше территории, чем россияне за 4 месяца на юге Украины. И это показывает, что украинцы все еще могут удивить российских военных и свидетельствует об отсутствии гибкости в российском планировании. Есть несколько целей операций в Курске, которые как бы переплетаются между собой. Первая – поднять моральный дух внутри Украины и во всем мире. Вторая – снизить моральный дух в России и показать всему миру, что Россия слаба на своей территории. И последняя цель, в которой Украина пока не преуспела – снять давление с российских наступательных операций на Донбассе.
В интервью CNN главком ВСУ Александр Сырский заявил, что за последние 6 дней Россия не смогла продвинуться на одном из самых сложных для ВСУ направлений – Покровском. Александр Шульман говорит, что Россия перебросила только часть своих сил в Курскую область с ряда направлений, но это не повлекло серьезных изменений на фронте.
Основные силы, которые работают в Курске, это были силы, задействованные с севера России, это Ленинградский военный округ, так называемая группировка «Север». И это силы, которые подтягивались, перебрасывались из Забайкальского, из Дальневосточного военных округов. Удастся ли им взять Покровск сходу, точно так же, как удалось прорваться к Очеретиному, и захватить его вряд ли, потому что оборона выстроена. И, как показывает опыт, когда россияне втягиваются в уличные бои, тот же Бахмут, та же Северодонецкая агломерация, та же Мариуполь тот же самый, то они, как правило, несут большие потери, и это все затягивается на достаточно большой срок.
По словам Александра Краутера, если российская армия не сможет развить наступление в Украине, а ВСУ смогут удержать захваченную территорию Курской области, это будет расценено как крупномасштабная украинская победа.
Александр Яневский о Курской операции Украины. Новый министр обороны Великобритании Джон Гилли отметил, что наступление украинских военных на Курскую область поставило главу Кремля в тупик, и Путин еще решает, как ответить. Об этом Гилли заявил, выступая на борту самолета Королевских военно-воздушных сил на пути в Германию на заседание контактной группы по вопросам обороны Украины. Пока этот рейд имеет для Украины больше позитивных последствий, считает политолог Владимир Фисенко. В интервью «Голосу Америки» он перечислил основные итоги Курской операции.
Ну, самый главный эффект Курской операции заключается в том, что спустя год, почти год, когда Украине приходилось отступать на фронте, и это, к сожалению, повлияло на внутреннюю политическую и социально-психологическую атмосферу в Украине, Украина в августе 2024 года продемонстрировала военный потенциал для контрнаступательных действий, сохранился. Украина может проводить успешные контрнаступательные операции, да еще и на территории противника. Вот главный результат – это перенесение военных действий на территорию противника. Это первое. Второе – это заряд оптимизма для украинцев. Мы не только отступаем, мы можем наступать. Военная ситуация может измениться. Да, пока еще нет перелома, недостаточно ресурсов для этого, но мы можем наступать. Это очень психологически было важно для украинцев. Третий важный результат. Наши партнеры признали публично и официально, Украина имеет право защищать себя через ведение военных действий на территории противника. Это стало полной неожиданностью для России, для Кремля. И это пусть хотя бы частично, ограничено, но повлияло на российскую ситуацию и продемонстрировало слабости Путина. Оказалось, что у Путина есть свои красные линии. Не только у Вашингтона, у Берлина или у Брюсселя. У Путина тоже есть свои красные линии. Он отреагировал очень сдержанно. Он тоже боится. Он тоже понимает риски использования ядерного оружия. И стало очевидно, для него Донбасс важнее, чем защита Курской области. А дальше уже пусть воспринимают сами россияне, насколько это правильно. Вот это предварительные результаты Курской военной операции. Есть и другие более частные военные результаты. Пополнение фонда для обмена пленными. Опять-таки успешные военные действия наступательные. Но в целом я считаю, что сама Курская операция, конечно, стала успешной главой для Украины в войне против России.
Украинский политолог Владимир Фисенко. О значении Курской операции сегодня говорили союзники Украины на встрече встречи в формате «Рамштайн». Они собрались впервые после трехмесячного перерыва. Переговоры на этот раз проходят не онлайн, а в очном формате в Германии. На них прибыл президент Украины Владимир Зеленский. С подробностями европейский корреспондент «Голоса Америки» Валентина Васильева.
Владимир Зеленский лично посещает «Рамштайн» не первый раз, но это не делает события менее значимым. Как правило, встречи контактной группы по обороне Украины проходят на уровне министров обороны, и личное присутствие президента страны делает события из исключительно рабочего политическим. Это 24-я встреча контактной группы и первая с 13 июня, на которой обсуждались поставки систем ПВО для Киева. Как заявил сам лидер Украины, его задача на этой встрече – призвать к решимости партнеров с тем, чтобы они поставили без промедления все необходимое оружие, в том числе дальнобойные ракеты.
Сегодня на переговорах мы обсудили четыре основных вопроса. Первый – это заседание в формате «Рамштайн», которое состоится завтра. Мы ожидаем решения от партнеров, ориентированных на военную помощь, поддержать наши действия. Чем дальше смогут продвинуться наши солдаты на передовой, тем быстрее в Украине и Европе будет восстановлен мир. Второй вопрос касался колебаний некоторых наших партнеров насчет обороны. Я настоятельно призвал генерального секретаря помочь преодолеть сдержанность наших партнеров в поставках некоторых видов вооружений, включая оружие большой дальности, современную авиацию, артиллерию, бронетехнику. Задержка с принятием соответствующих решений – это потерянное время для мира, а это означает жизни наших воинов, которые до сих пор не получили необходимые средства обороны в необходимых объемах. Третий вопрос – это Вильнюс, Вильнюсский саммит НАТО, который может стать историческим. Я благодарен за приглашение посетить саммит, но для Украины также важно получить соответствующие приглашения. Нет ни одного объективного барьера для принятия политического решения о приглашении Украины в Североатлантический альянс. И сейчас, когда большинство людей в странах НАТО и большинство украинцев поддерживают вступление нашей страны в НАТО, настало время для принятия соответствующих решений. Невозможно представить безопасность евроатлантического региона без Украины, и люди это понимают.
Необходимы Украине дальнобойные ракеты есть у США, Великобритании, Франции и Германии, но немецкий министр обороны Борис Писториус уже заявил, что Германия против того, чтобы Украина наносила удары вглубь России переданным вооружением. Вместе с тем, Берлин подчеркивает, что готов и дальше поддерживать Украину. О новом пакете военной помощи заявила Канада. Туда должны войти авиационные ракеты, стрелковое оружие и элементы техники. И Нидерланды. Речь об оборудовании для технического обслуживания украинских F-16, а также ракеты класса «Воздух-воздух». Их истребители могут использовать для защиты воздушного пространства Украины. Кроме того, Германия поставит Украине еще 12 артиллерийских систем с дальностью стрельбы больше 30 километров. 6 из них Украина получит в этом году, а еще 6 в следующем.
Сегодня я могу впервые объявить об этом. Это новая информация. Мы поставим Украине 12 самоходных гаубиц типа 2000, 6 из них в этом году и еще 6 в следующем, общей стоимостью 150 миллионов евро.
Новый пакет военной помощи анонсировал и глава Пентагона Ллойд Остин. Он содержит зенитные ракеты РИМ-7, ракеты «Стингер», боеприпасы для систем «Хаймарс», артиллерийские снаряды и противотанковые системы «Джавелин» и «АТ-4». Остин подчеркнул, что новая помощь позволит удовлетворить текущие потребности Украины в критический момент перед наступлением зимы.
Европейский корреспондент «Голоса Америки» Валентина Васильева о встрече в формате «Рамштайн». Дальнобойное оружие нужно Украине, потому что одной защитой на этом этапе войны не обойтись, так считает генерал-майор ВВС США в отставке Чарльз Коркоран. В интервью украинской службе «Голоса Америки» он заявил, что единственный шанс остановить российские атаки – это лишить Россию возможности их осуществлять.
К сожалению, оборона – это не то, с помощью чего вы победите в войне. И у вас никогда не будет щита над Украиной, независимо от того, сколько систем ПВО, патриотов и других вы получите, сколько видов боеприпасов сможете сбить из этих систем. Каждая система прикрывает очень маленький кусочек территории, и все до единого устройства, ракеты, которые к ним прилагаются, стоят очень дорого, а их запасы ограничены. Таким образом, защита заключается в отражении одной или двух атак, а после этого вы должны ответить. Вы должны вывести из строя лучника, а не просто продолжать защищаться от стрел, которые он выпускает по вам. Вот почему вы видите, что украинское правительство просит смягчить политику Запада, чтобы остановить Россию, уменьшить возможности России в проведении таких атак. Вы не можете сидеть сложа руки и играть в догонялки. Ракеты неизбежно будут попадать в цели. Это придет к потерям, к разрушениям инфраструктуры, электросетей и тому подобных объектов, что будет причинять все больше и больше страданий. Так что единственный способ покончить с этим, по-настоящему остановить эти атаки, это лишить Россию возможности осуществлять эти атаки. Это означает разрешить Украине наступление, предоставить ракеты GSM и разрешить удары. С их помощью удастся предотвратить российские удары по украинской территории. И только так будет возможно победить.
Генерал-майор ВВС США в отставке Чарльз Коркоран. О том, что Украине прямо сейчас нужно еще больше военной помощи, заявил в пятницу утром в Осло генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Украина имеет право защищать себя, и согласно международному праву, это право не заканчивается на ее границе. Украина нуждается в большей военной поддержке сейчас. Самый быстрый способ закончить эту войну – предоставить оружие Украине. Президент Путин должен осознать, что он не сможет победить на поле боя, но должен согласиться на справедливый и прочный мир, по результатам которого Украина гарантирует свое будущее как суверенного и независимого государства. Я призываю всех союзников продолжать оказывать жизненно важную поддержку, особенно на этом сложном этапе войны. Война демонстрирует, что наша безопасность не региональна, а глобальна. Иран и Северная Корея предоставляют беспилотники, боеприпасы и многое другое, а Китай стал решающим фактором, способствующим войне России против Украины, их неограниченному партнерству и поддержке военно-промышленной базы России. Это включает в себя передачу материалов двойного назначения, таких как оружейные компоненты, оборудование и сырье. Я призываю Китай прекратить поддерживать незаконную войну России. Китай не может продолжать разжигать крупнейший военный конфликт в Европе без ущерба для интересов и репутации Пекина.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг о необходимости военной помощи для Украины. Добавлю, Украина получит от Литвы 10 миллионов евро на закупку ракет-дронов украинского производства «Поляныця». Об этом сообщил Александр Камышин по итогам заседания рабочей группы на военной базе «Рамштайн». Еще в конце августа Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные впервые ударили по армии России новым оружием. Зеленский тогда подчеркнул, что новые украинские оружейные решения, в частности дрон-ракета «Поляныця», это реальный способ для Украины действовать, пока партнеры медлят с принятием решений. У войны России с Украиной нет временных рамок, и вообще сроки не так важны. Об этом заявил на форуме во Владивостоке, где накануне выступал Путин, его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, Россия прекратит военные действия тогда, когда добьется своих целей. Правда, что это за цели, Песков не уточнил, ограничившись фразой «Мы должны застраховать наши будущие поколения». Пресс-секретарь Путина также прокомментировал его вчерашние высказывания о кандидате в президенты США Камале Харрис и сказал, что Путин будет говорить о международной политике тогда, когда захочет, особенно когда его об этом спрашивают.
Когда его спрашивают о международных делах, он их комментирует. Что касается тона, то, наверное, это должны уже пытаться осмыслить те, кому это интересно за рубежом. Давайте не будем их лишать такой возможности. То, что и наша страна, и наш президент являются, ну, наверное, к нашему сожалению, неотъемлемой частью политической борьбы самих Соединенных Штатов, это очевидно.
Таким образом, Песков отреагировал на комментарии из США. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби во время брифинга в Вашингтоне раскритиковал высказывание Путина. «Путин должен перестать говорить о выборах, и точка», — сказал Кирби. Цитата. «Он не должен никому отдавать предпочтение, так или иначе. Единственный народ, который должен определять, кто будет следующим президентом Соединенных Штатов, это американский народ». Конец цитаты. Кирби добавил, что американская сторона была бы очень благодарна, если бы Путин, еще одна цитата, а. перестал говорить о выборах и б. прекратил бы в них вмешиваться. Автора мультсериала «Мистер Фриман» Павла Мунтяна в России заочно приговорили к 8 годам колонии по статье о военных фейках. Как сообщает издание «Медиазона», Мунтяна обвинили в распространении фейков о российской армии из-за поста об убийствах мирных жителей в Буче, опубликованного в 2022 году. Мунтян был объявлен в розыск, а также его объявили иноагентом. Как сообщали авторы телеграм-каналов «База» и «Астра», уголовное дело на него завели из-за поста от апреля 2022 года. В нем говорилось, что российские военные расстреляли 200 280 жителей города. Также Россия возбудила уголовное дело против оперной певицы и бывшего депутата Госдумы Марии Максаковой, которая последние 8 лет живет в Украине. Максакову обвиняют в призывах к деятельности, направленной против безопасности государства. Дело возбудили из-за видео на YouTube-канале Максаковой, утверждают российские государственные агентства. На записи нашли дискредитацию целей российского вторжения в Украину и призывы спонсировать ВСУ. Причиной для возбуждения дела стало интервью певицы украинскому телеканалу «Сейчас». В этом интервью, которое вышло в августе прошлого года, Максакова, среди прочего, говорит: «Единственная сила, которая способна, собирается и перебьет хребет этому левиафану, это ЗСУ. Права Лайма в том, что она призывает помогать ЗСУ, донатить, права в том, что призывает вооружать Украину как можно лучше, и я полностью присоединяюсь к этим требованиям». Конец цитаты. Поясню, что речь шла о высказываниях латвийской певицы Лаймы Вайкуле, которая активно поддерживает вооруженные силы Украины. На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте, что слушать подкаст «Украина. Самое важное» вы можете в нашем телеграм-канале, на сайте «Голоса Америки», в Apple-подкастах и на платформе «Эхо». Я, Ксения Туркова, благодарю всех, кто принимал участие в подготовке этого выпуска, в частности, звукорежиссера Александра Зимуху. До встречи!